Зинаида Линден.
Эспираль.
Впервые я увидел ее в зале суда Аландских островов. Строгая белая блузка с пуговицами спереди, черная юбка чуть ниже колена, волосы собраны в узел.
«Это Инна, переводчица»,
— сказал мне кто-то. Она скользнула по мне взглядом, коротко кивнула и исчезла за дверью вместе с судьей. До начала суда оставалось 15 минут. В суде я был свидетелем. Невольным свидетелем инцидента в гавани Лонгнес в Мариенхамне. Судили русскую женщину, жившую где-то под Хельсинки. Приехав на Оланды на пароме без билета, она пыталась сойти на берег, игнорируя таможню. На вопросы таможенников не отвечала. При попытке ее остановить стала агрессивной. Вышла тяжелая история с царапинами, укусами, ударами ногами. Той женщины я больше никогда не видел. В суд она не явилась. Разбирательство состоялось в отсутствии ответчицы. Переводчица Инна сидела напротив меня, положив руки на стол, не поднимая глаз. Красиво очерченный рот и подбородок, карминно-красные губы, глаза, будто два темных полумесяца. Где мне случалось видеть такие лица? В перерыве я слышал, как она сказала защитнику:
«Вообще-то мои услуги здесь не нужны, раз ответчица в суд не явился. Но мой паром обратно на материк отходит только вечером».
Ее шведская грамматика была далеко не безупречной. Инна делала ошибки, вроде существительных, но у нее было красивое произношение, наводившее на мысль о том, что она училась шведскому языку в Делакарлии. На бульваре перед зданием суда властвовала золотая осень. Было тепло, солнечно. Тротуары были чисто выметены. Я направлялся к машине, когда адвокат спросил меня извиняющимся тоном: «Вы не могли бы подвести переводчицу в гавань?»
Эспираль. Так называется ампула, которую зашивают алкоголикам, чтобы они вновь не запили. Я зашью себе эспираль, чтобы больше не влюбляться. В последний раз это со мной стряслось 2 года назад. Тогда я влюбилась в шамана, в современного, продвинутого сибирского шамана, говорящего на 3 языках, любителя текилы и французского секса. Он приезжал в Хельсинки на международный семинар по шаманизму, где я переводила. Были страстные смс-ки, ежедневные мейлы и, наконец, 2-я встреча в Петербурге. На 3-ю я ездила в Иркутск. 4-я встреча не состоялась. Ослепленная Купидоном, я одолжила шаману крупную сумму денег. С ними он и исчез. С художником Робертом я виделась 2 раза в суде, а потом еще 2 недели спустя, когда мы столкнулись на пароме Силья. 2 незначительные встречи, о которых художник наверняка позабыл, а меня вот заклинило надолго. Мне надо что-то сделать, закодироваться. Возьму и зашью себе эспираль. Или застрахую свое сердце на 1 000 000 евро. Или запру саму себя в квартире, а ключ выкину в окно. Эспираль, эсперанца, надежда. Надежда – это то, что мне мешает жить. Никак не могу избавиться от нее. Еще в Мариенхамне, когда Роберт меня вез в гавань, мне показалось, впрочем, я сама толком не знаю, что именно показалось, возникла иллюзия доверия. Из этой иллюзии выросла надежда. Роберта, видимо, поразил инцидент, из-за которого он оказался свидетелем в суде. Сначала мы говорили о подсудимой, потом незаметно соскользнули на другие темы и столь же незаметно оказались в кафе. До отхода моего парома оставалось 1.5 часа. Не знаю, как на Оландах, а у нас в Хельсинки психически больные вроде этой ответчицы просто бродят по улицам.
Голос Инны, сидевшей со мной рядом на пассажирском сидении, звучал резко. Она считает, что мы тут на Оландах жиру бесимся, подумал я. Похоже, жизнь не была к Инне благосклонна. Сколько ей лет? 37? 38? На руке нет кольца. Длинная шея, чуть заметные темные усики над верхней губой. Вы изучали шведский в Делакарлии? Она посмотрела на меня изумленно.
Это что, шутка? Шведский я изучала в родном городе, в Ленинграде. Я никогда не была в Делакарлии.
Я видел ее угловым зрением и чувствовал сильное желание оторвать взгляд от дороги.
В университете моей главной специальностью был финский. Шведский я изучала как третий язык, потому что он в Финляндии один из двух государственных.
А какой язык был вторым?
Венгерский. Я закончила финно-угорскую кафедру.
Машину я оставил на стоянке возле гавани. Взглянул сначала на часы, потом на Инну. Кейс ван Донген. Это на его полотнах я видел такие лица. До отхода ее парома оставалось еще более часа. Может, успею, подумалось мне. Успею вдоволь наглядеться на нее.
Вновь я отвлекаюсь от работы над переводом брошюры, в которой говорится о трубах разного диаметра и резиновых кольцах. Вновь ищу его поисковой системой в интернете. Фотографии его работ проплывают чередой у меня перед глазами. Среди них много почтовых марок. Начиная с 1984 года, Аландские острова выпускают свои собственные почтовые марки. Это тот год, когда я начала изучать финский язык. В 1984 году у нас с Робертом не было ничего общего. Точнее, лишь одно было общим. Он тоже изучал финский язык как иностранный. В Оландском лицее. Но он не читал ни Хеллу Вольёки, ни Марти Ларни. И вообще у них был какой-то другой финский язык. Не только в оландских школах, но и в Финляндии. Не такой, как у нас в Ленинградском университете. Сейчас 2006 год, и у меня с Робертом по-прежнему нет ничего общего. Нечто общее у нас было лишь в течение 2 часов после суда. И потом еще тем вечером насилие. Роберт сошел в Мариехамне, а я осталась на борту парома, державшего курс на Хельсинки.
Невероятно, но факт. Это действительно была она на борту моего парома. В этот раз она была в пальто и шапке и напоминала портрет неизвестной Крамского. Она обернулась, узнала меня, улыбнулась, приблизилась. Я так давно жил один, что уже основательно подзабыл, каково это – видеть устремленные на меня радостные женские глаза. Вновь эти волнующие, чуть скорбные изогнутые губы, лицо, в котором хочется раствориться без остатка. К черту. К черту ван Донгена с Крамским. Я тоже художник. Дав волю своему взгляду, я почувствовал наслаждение, как будто видел рождение собственной картины на холсте.
Аландские острова, скандинавский центр развлечений и игр. Эта громадная надпись возникла передо мной, когда мы поднимались по лестнице парома, и Роберт рассказывал, что жизнь в его деревушке на редкость бедна событиями. Я рассмеялась. Мы были в открытом море.
Это реклама оландской фирмы игровых автоматов.
В его терпеливой манере кроется секрет его обаяния.
Другие создают искусство, а я просто пишу картины.
Я непонимающе взглянула на него.
Кистью.
Добавил он, будто живопись предполагает массу других альтернатив. Но разве не этим занимаются все художники?
Многие работают на компьютере. На компьютере можно заменить цвет одним движением мыши. Живопись как таковая давно не модна. В наше время нужно делать инсталляции.
Я отстала от века. Художники, с которыми я сталкивалась в юности, в Питере, пользовались красками и кистью. Это были хмурые, грязноватые субъекты. Во хмелю они любили хаять Пикассо. Исключением был абстракционист Никита Беспробудный. Алкоголь он не употреблял, Пикассо любил. Еще он любил свою жену и привозил ей всякие финтифлюшки из Стокгольма. На заре перестройки, когда советскую абстрактную живопись выпустили из чулана, Беспробудный подсуетился и стал выставляться в Стокгольме. Выставляли его шведские галерейщики советского происхождения. Галерейщики безбожно водили его за нос, но он не унывал. В разговорах со мной Беспробудный их радостно цитировал.
«Деньги! Какие деньги! Давай картины, на тебе банку пива и катись!»
Создавал он замысловатые композиции из квадратов. Сам он был человеком приятно несложным. Отдавая дань своей профессии, носил шерстяной свитер в репьях и даже кремпленовые брюки. Вместо шерстяного свитера Роберт носит элегантный черный пиджак. Роберт не красавец, но у него на редкость притягательный облик. Все в нем отмечено спокойной мужественностью, светлые серьезные глаза, русая бородка, чуть вьющиеся волосы, широкие плечи, даже его запах, который мне кружил голову, когда мы наклонялись друг к другу. Он похож на богатыря из детской книжки или на викинга. О чем мы говорили столько часов? Надо припомнить. Почему-то о птичьем гриппе говорили долго. Эти волшебные часы разошлись по мелочам. Вот я их сейчас и собираю, точно разбитую вазу.
Я все время вижу разные образы. Сижу за рулем, еду по шоссе и одновременно вижу себя с разных сторон в машине. Мне это прям-таки мешает жить.
Или его возглас.
Я инсталляции не делаю. Я настоящий художник. Одну из моих картин купил принц Уэльский.
Или виноватая.
В детстве я боялся России. Никогда не думал, что буду свободно беседовать с русским человеком.
Насчет русского человека я возражать не стала. Я редко кому здесь говорю, что я еврейка. В Скандинавии евреев часто воспринимают не как нацию, а как представителей определенной религии. Почему он живет один? Почему так неловко, торопливо попрощался со мной? Почему мы не обменялись адресами и телефонами? Всему виной мое дурацкое советское воспитание. Завидую я финским женщинам. Полная эмансипация. Нравится ей мужчина. Сама всучит ему свой номер телефона. Прошла неделя, от него ни слуху, ни духу. Сама позвонит. Сама разденет, сама оденет. Сама организует развлечения и игры. А я даже на белый танец мужчину не в состоянии пригласить.
Я вытираю кисть. Я вновь ищу ее поисковой системы в интернете. Бюро переводов «Лингва Франка». Фотографий, к счастью, нет. Терпеть не могу фотографии. Никогда не испытывала в них ни малейшей потребности. Воспоминания о ее облике проплывают перед моим внутренним взором. Нарисовалась. Не сотрешь и не закрасишь. Выключаю радио. Но Дэмиан Райс остается в мастерской, повторяя: «Я не могу оторвать от тебя взгляда». Я вижу, как мои губы шевелятся, а тело начинает раскачиваться в такт песни. О чем мы беседовали на пароме? В какой-то момент мы вдруг замолчали. Я и сейчас вижу нас обоих рядом. Мы стоим на верхней палубе и молчим. Видимо, об одном и том же. Наконец она осторожно произносит.
Давай о чем-нибудь другом поговорим.
У меня есть картина огромного формата. Монументальная. Такая большая, что мне ее негде хранить. Она у меня уже 2 года. Пару месяцев назад ее вдруг решила купить одна картинная галерея. Я страшно обрадовался, но на предложенную цену не согласился. Запросил вдвое больше. Чтобы приобрести мою картину, галерея подала заявление на грант. Теперь сижу как дурак и жду решения фонда культуры. В душе я согласен и сам заплатить, лишь бы картину удалили из моего дома. Я из нее вырос. Я себя в ней больше не узнаю. Она не внушает мне ничего, кроме досады. Но бизнесмен во мне пересиливает. Не уступлю ни цента. На момент встречи сына я работал над другой картиной. Тоже во всю стену. И продолжал над ней работать какое-то время после встречи с Инной. Я даже воображал себе, что получаю творческое удовлетворение. А потом прозрел. В один октябрьский вечер меня охватило отвращение к моему творению. Кто я в самом деле? Диего Ривера? Для того человека, который проснулся во мне, нужен совсем иной формат. Небольшой, камерный, даже миниатюрный. Размером с почтовую открытку или почтовую марку. Чтобы наклеить эту марку на открытку и отправить ей, будто нырнуть в неизвестность головой вперед. Смотрю вокруг себя и думаю, что если продать это все к черту и купить ей розы? 1 000 000 алых роз. А если приятели обзовут меня идиотом, скажу, что так задумано, что это и есть мой последний проект. Я мастер размышлять и мечтать. Прикидывать то так, то эдак. Рефлексировать, жалеть самого себя. Неизменно приходить к выводу, что я безнадежен и не заслуживаю. Еще я мастер убирать. Я постоянно убираю. Убирать значит отказываться от своего прошлого.
Мама мне говорила, клин клином вышибает. Лучшее лекарство от новой любви – реанимировать старую. Ну нет, Хейке я не буду звонить. Зачем его опять дергать? На майские праздники мне было так тяжко, что я напросилась к нему домой, якобы по старой дружбе, пообщаться. И Хейке сдался, позволил мне приехать к нему со складной зубной щеткой, приготовить пирог, даже пообниматься с ним перед телевизором. Но потом сказал, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, и что Казанова из него не получится. Мы прожили вместе 3 года, и я думала, что могу из него веревки вить, что у него на меня характера нет. А вот и есть у него характер. Ничем не проймешь. Не было еще такого, чтобы мужчина отвел мою руку от своей ширинки в разгар поцелуев. Но с Хейке, парнем, которого я знаю наизусть, пришлось испытать мне это унижение. Хейке все делает корректно. Когда-то меня это в нем раздражало. Руку мою отвел, но дружеские отношения поддерживает. Сосватал мне пару выгодных переводов. Звонит, заботится. Правда, в последнее время больше смс-ки пишет. Знаю, что он никогда не нагрубит мне, не пошлет подальше. Но знаю и то, что он никогда не забудет мне сибирского шамана и не простит.
Я постоянно вижу образы. Когда душ принимаю, будто смотрю на себя самого с потолка душевой кабинки. Это своего рода деперсонализация. Душ. Душ – это мелочь. Я сам себя вижу со стороны, когда занимаюсь любовью. Я на кровати, вид сверху. Или возвышаюсь над зрителем, который находится на полу. Образы. Образы – мое проклятие. Я сам себя вижу. Я сам себя. Я сам. Скоро 3 года. Я ни с кем не занимаюсь любовью. Кроме себя самого. До того была попытка однополой связи, но мне не понравилось. Вначале было лестно внимание моего друга, а потом пара попыток близости оставила по себе странное чувство. Тоску и страх, больше всего напоминающий страх смерти. Я отверг своего друга, боюсь грубо и жестоко, и замкнулся в своем искусстве. С женщинами всю жизнь было сложно. В молодости на тех, с кем что-либо получалось, я тут же порывался жениться. Но не тут-то было. Они сбегали от меня к более вирильным образчикам мужской породы. Черт бы побрал всю эту сексуальную акробатику. Так и живу. Творю, выставляюсь, продаюсь. Дважды получал премии. Все у меня благополучно. Вот только надежда мешает. Надежды я так до конца и не потерял. Надежды в то, что когда-нибудь встречу ту, с которой смогу быть вместе, которая поймет, насколько мне нужно ее великодушие, терпение, наконец, просто ее время. И тогда я выберусь из стеклянного гроба, в котором пару лет назад себя похоронил. В последнее время надежда так крепко во мне уснула, что я уж решил было, что свободен. Чем старше становлюсь, тем реже отношусь с интересом к новым людям. В юности я на новых людей прямо-таки бросался. Где-то, кажется, у Марселя Пруста прочитал я о каждом новом знакомстве. Может быть, это ключ, который откроет дверь в золотую сокровищницу. Бюро переводов. Бюро переводов Лингва Франка. Вот и адрес. Подумать только, как просто. Нет нужды носиться по всему королевству, точнее, великому княжеству финляндскому, примеряя хрустальную туфельку всем дамам подряд. Но нет, так просто быть не может. Она встречает массу людей на работе, преуспевающих, неунывающих, бодро шагающих. Лишь такой неудачник, как я, может сидеть уже третий месяц, повторяя: «Я не могу оторвать от тебя взгляда».
Снилась мне сегодня ночью золотая рыбка. Та, про которую Роберт рассказывал на пароме. В прозрачном мерном стакане мощного миксера плавает рыбка-вуалихвост. Посетитель выставки сам решает, нажать на кнопку миксера или нет. В этом смысл инсталляции. Зрителю дается выбор – превратить рыбку в мелкую взвесь или оставить ей жизнь. «Это произведение одного из его шведских приятелей», – говорил Роберт. И такое считается искусством?
Считалось. Потом вмешалось общество защиты животных.
А ты?
Что я?
Ты тоже считаешь подобные вещи искусством? Он смотрел на меня своим обезоруживающим взглядом мечтателя.
Да.
Но ведь тогда и уничтожение евреев в гитлеровской Германии можно считать художественным проектом.
И теракты на Манхэттене тоже.
В его терпеливой манере кроется секрет его обаяния. Одно лишь воспоминание о его запахе дарит мне умиротворение и покой.
Ну почему? Почему нет? Вот Сальвадор Дали тоже псих был, почище меня. А ведь нашел себе галу. Кстати сказать, русскую. Может, мне просто раньше катастрофически не везло. Стоило мне подумать об этом, как радио, мой вечный спутник, тут же подтвердило. Не везло. Старый хит. Старый. 80-е годы, когда я жил в Стокгольме. Был молод, был способен испытывать столь сильную боль, что собирался прыгнуть в стремен из-за девушки по имени Пиа. Тогда в моей душе цвели великие чувства. А демоны... Демоны еще не родились.
Все мои однокурсники переселились в Финляндию. Не только те, кто занимался финским, но и те, кто занимался венгерским и эстонским. Здесь их целая колония. Встречаются семьями по воскресеньям, обедают вместе, ездят в зоопарк с детьми. Одним словом, скучище, в которую я, как одиночка, к тому же просто не вписываюсь. В интернете нашла новый оландский сайт с рождественскими почтовыми марками. В этом году Роберт выпустил две марки с изображением традиционной оландской выпечки. Их национальный хлеб. Круглый, плоский, выпеченный в дровяной печи. Такой уютный, семейный.
Я очень одинокий человек, Инна. Если бы я не писал картины, я бы, наверное, сошел с ума.
Может, мне надо было что-то сказать в тот момент? Может, и сейчас еще не поздно. На этом сайте есть его адрес. С новым знакомством приходит новое переживание, открытие, которое поднимает тебя. Каждый новый человек – это надежда, эсперанца.
Такое бывает только в сказках. Неужели она тоже скучала по мне? Сегодня я получил открытку в конверте. Рождественскую открытку с романтическим заснеженным ландшафтом и пылающим красным сердцем. Эликсир жизни. Любовь. Она смотрит на меня с моего холста радостным женским взглядом, сияющим предчувствием чего-то. Так же смотрела она на меня на пароме. Наконец-то мне удалось ее запечатлеть. Она моя, только моя, на все времена. Когда я влюбляюсь, я теряю себя. Мне грозит гибель. Я превращаюсь в простого смертного. Простым смертным я был несколько месяцев. Теперь я вновь стал творцом. Более того, творцом с большой буквы. Сколько недель я позволял ей плавать в водах своей тоски, своих воспоминаний. Сейчас я нажму на кнопку, разорву ее открытку, выброшу обрывки в мусорную корзину. Я всегда был мастером убивать своих любимых. Я бесконечно счастлив, что могу самозабвенно работать. Я бесконечно счастлив, что никогда не увижу ее вновь.
Танцующая на канате.
Это было наше последнее свидание.
Так решил он. Лично я была не согласна. Но против финского упрямства не попрешь. Честно говоря, я его не очень близко знала. То есть, конечно, близко, но лишь в библейском смысле этого слова. Спустя 2 недели он опомнился. Решил, что все это нехорошо и неправильно. И прочитал мне об этом целую лекцию. В постели. 30 минут назад. Есть у меня маленькая особенность. Я замужем. Причем за другим. За тем, который сейчас пребывает в командировке в Шанхае. Я привыкла жить параллельными жизнями. Когда-то я так перебивалась в родительском доме. Одну жизнь с пятерками и всегда отутюженным школьным платьем я вела для мамы и бабушки с дедушкой, другую с сигаретами и тайными телефонными переговорами для себя. Измена мужу не представляется мне проблемой. Точнее, представляется, но не морально-этической, а организационно-технической. Нужно твердо помнить, когда, что и кому сказала, почему именно отсутствовала, чтобы не было расхождений. Очень уж вы тут все закомплексованные, вздохнула я, вставая с постели. Если два человека друг другу нравятся, надо действовать, а не ходить вокруг да около.
Может, ты и права, но ведь это разрушает.
Что разрушает?
Это разъедает человеческую душу. Остаются язвы. Некоторым их бывает трудно залечить.
А как же быть?
Если это любовь, лучше развестись, а не прятаться по углам. Так честнее.
Я виновато кивнула. У нас с ним была не любовь. Я это знала наверняка. Понимаешь, когда я росла, у нас многие пары не разводились по карьерным соображениям. У нас была коммунистическая партия, моральный облик и все такое. Супружеская измена представлялась делом обычным. В ней не было ничего драматического. Это было нечто бытовое, повседневное. Он слушал с любопытством.
«Мы с тобой из разных миров»,
— сказал он наконец. Голос у него был теплый, словно пуховая варежка. «Ты меня считаешь циничной?»
«Это слово у меня с тобой не ассоциируется».
«А какие слова у тебя со мной ассоциируются?»
«Непредсказуемая, иногда печальная, еще бесстрашная».
«Бесстрашная?» Он кивнул, думая, видимо, о чем-то приятном.
«Да, бесстрашная».
Внезапно мне вспомнилось нечто важное, но давно позабытое. То ли прожитое, то ли прочитанное в одной из книг моего детства. Меня никто никогда не называл бесстрашной. Разве применимо ко мне это слово? Бесстрашные люди, выносящие погибающих из огня. Бесстрашные дети, играющие над пропастью во ржи. А, вспомнила. Что-то про детей-акробатов. Кажется, из рассказов Куприна. Из детей получаются хорошие акробаты, потому что им неведом страх. У детей недостаточно опыта. Они не верят в зло. Оно им представляется чем-то абстрактным, их не касающимся. Дети охотно выполняют трюки, чтобы угодить взрослым, наблюдающим снизу. Они бесстрашно идут навстречу своей судьбе, без страховки. Радостно танцуют на канате.
Из тебя получился бы хороший акробат.
Я очнулась и поняла, что мыслила вслух. Мой возлюбленный смотрел на меня с интересом.
Ты не боялась в детстве смерти?
Боялась, но всегда знала, что это бессмысленно. Люди обычно боятся на публику, верно? А публики-то и не было. Никто меня не подстраховывал. Я на велосипеде, например, научилась кататься сама. Никто не бежал рядом, придерживая седло.
Почему?
По семейным обстоятельствам. Отец ушел из семьи, когда мне было года два. Кому было бежать рядом с моим велосипедом? Дедушка был старенький.
Вот как?
Я и плавать научилась сама. Он сидел, опустив голову. Когда он поднял ее, я к своему изумлению заметила, что на глазах у него слезы. «Надо же, совсем не стесняется того, что так расстроился», — изумленно подумала я. «Мы с ним вправду из разных миров». Я не любила его, как женщина любит мужчину. Я встречалась с ним лишь от скуки. И вообще я его мало знала, кроме как в библейском значении слова. Но в тот миг мне вдруг страстно захотелось рассказать ему, этому случайному туристу в моей постели, все. Рассказать про то, как однажды летом, загорая вместе с бабушкой и дедушкой в Павловском парке, подверглась прямо в их присутствии приставанием какого-то старика, беззубого, небритого, в очках-цилиндрах. Сверстников для игр у меня не было. Старик вызвался поиграть со мной в бадминтон. Мои родные разрешили. Мы со стариком были метрах в 20 от подстилки, на которой сидели, кушая клубнику, мои дедушка с бабушкой. И каждый раз, подавая мне валан, старик лез мне в трусы, продолжалось это минут 40. Наконец старик убрался, а я продолжала радостно подбрасывать валанчик. Об этом случае я никому не говорила. Я не знала, нужно ли об этом рассказывать, и если да, то кому именно. А еще я чего-то чувствовала себя виноватой. Многие годы. Ты в бадминтон любишь играть? На этот раз я мыслила не вслух, а про себя, и он удивился моему вопросу.
Очень люблю. А что?
Может, как-нибудь закажем вместе зал для игры в бадминтон?
Ты действительно совершенно непредсказуема.
Весело сказал он, но тут же весь как-то подобрался, видимо, готовясь к последним торжественным прощальным словам. Ах, черт, я и забыла. Ведь он решил, что мы должны расстаться. Финское упрямство, железная решимость, пуританская мораль. К этому надо иметь уважение. Я проявила уважение. Я рассталась с ним, как и он, со мной легко и без обязательств. Финальных слов я не помню, но были они наверняка добрыми. На углу у киоска мы распрощались. Буднично, будто деловые знакомые. Вот банкомат. Надо мне немного снять со счета, подумала я, расстегивая сумку. Капля дождя укоризненно стукнула меня по темени. И я обернулась посмотреть, не обернется ли он.
Вы слушали радиоспектакль по мотивам рассказов Зинаиды Линден «Танцующая на канате» и «Эспираль». Для вас играли артисты Алла Еминцева и Юрий Елагин. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Корейникова.
Elämä on kuolemista, pane käsi käteen, ollaan hiljaa. Pyydä minut aamutelle, anna vettä kuihtuneelle. Nyt on elokuu ja minä olen viljaa. En ilosta itke, en surusta itke. Jos itken, niin itken muuten vaan, ja muualla on, ennen kuin huomaatkaan. Häntä rakastin paljon, sua rakastan joskus enemmän, olen mulle vähän aikaa hän. Ota minut sinun uniin, vaikka nousen toisiin juniin. Nyt on lokakuu ja minusta näkee sen. Kun tulen kiinni sinuun, jumalatkin uskoo minuun, vaikka itse aina uskoo en. En ilosta itke, en surusta itke, jos itken, niin itken muuten vaan, ja muualla on, ennen kuin huomaatkaan. Häntä rakastin paljon, sua rakastan ehkä enemmän, mutta